Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 октября. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». И сегодня мы будем говорить о подходах к налогообложению. В новостях сегодня заголовков много. Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых граждан. Но там, по сути, речь идет все-таки не о тех гражданах, которые богатые, а о тех гражданах, которые бывают за границей. Причем частично там живут. Минфин решил изменить подход к налогообложению таких граждан, о том, кого еще могут затронуть налоговые правила, если их изменить. В ближайшее время и будем говорить в программе «Своя правда». Да, и, конечно, вопрос, насколько все это справедливо. Здесь Эдуард Савуляк, он директор московского офиса компании Tax Consulting UK. Эдуард Валерьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей Петропольский, начальник бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении «Опоры России». Алексей Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы начинаем. Это прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Но первым делом, Эдуард Савуляк, как вы понимаете предложение Минфина?
Ну, с одной стороны, это предложение не новое. Про него Минфин говорит уже, наверное, последние года три. Речь идет о том, что... Когда у нас в 2015 году ввели закон о контролируемых иностранных компаниях, к сожалению, было сразу ясно, я надеюсь, и Минфину тоже, что подавляющее большинство состоятельных граждан не захочет декларировать свои компании иностранные в России. Для этого они могут избрать много разных способов, но самый белый, которому никаким образом претензий никого быть не может, это перестать быть налоговым резидентом России, то есть на текущий момент большую часть дней в году, то есть 183 хотя бы и больше, надо находиться за пределами России. Вы тогда не резидент и, соответственно, ни о чем можете не отчитываться, максимум льгот иметь. Другое дело, что если оборотная сторона, на те доходы, которые вы получаете в России, у вас базовая ставка не 13 должна быть, а 30. Вот. Соответственно, сейчас, видимо, после пары лет отчетов, наш Минфин... посчитал, что те доходы, которые у нас выпадают в связи с тем, что состоятельные граждане удрали за границу и платят налоги там, возможно, больше оказались, чем те доходы, которые мы получили от этих контролируемых компаний. Сразу говорю, сколько теряет Минфин, я не знаю, но то, что смогли взять за год 3 миллиарда рублей с контролируемых иностранных компаний, вот эта сумма есть, да? Соответственно, о чем сейчас Минфин говорит? Что, так как большинство, опять же, и богатых, и знаменитых для себя избрали путь, ну, условно говоря, а кто-то живет в Великобритании, кто-то в Германии, кто-то в Америке, кто-то на Кипре, кто-то в Болгарии, да? Соответственно, давайте им усложним эту возможность. Пусть они уже не половину года будут за пределами, а 273 дня, да? То есть, вот если даже 90 дней они здесь в России были... все равно останутся нашими. Более того, для особо хитрых, которые, может быть, скажут, а я в Россию-то не поеду вовсе, я там и дня не буду. Есть следующая уловка. Вы можете в России базово практически не появляться, то есть быть, допустим, там один день сюда приехать, да? Но если у вас здесь есть бизнес, если есть квартира с пропиской, если есть, соответственно, жена, дети ходят в школу, да? То мы тогда считаем через центр жизненных интересов, то есть через вас бизнес, через вас семью, вы все равно наши, да? То есть, так или иначе, мы все равно считаем, что вы наши, за все отчитываетесь, за все, соответственно, платите.
Хорошо, вы описали достаточно подробно, что придумал Минфин. Это справедливо?
Ну, с одной стороны, это я могу сказать, что это мировой опыт, да, поэтому справедливо, несправедливо, не мне здесь судить. Я единственное предположу все-таки, да, что, на мой взгляд, нам мировой опыт в нынешних условиях немножко рано на себя примерять. То есть я, честно скажу, не верю, что подавляющее большинство тех как раз наиболее состоятельных граждан, которые решили в России свои компании не показывать, свои доходы не декларировать, они сюда вряд ли вернутся, в том числе и здесь. И, сразу говорю, они нарушителям не будут. То есть здесь же нюанс не только в том, что там страшные налоговые органы или Минфин говорит, вот ты наш, мы сейчас будем с тобой разбираться. А человек где-то живет, у него там новая родина, вполне возможно, новый паспорт, и может быть не один, и за него те налоговые органы тоже конкурируют. И соответствующие бумажки про то, что а мы считаем, он наш, они ему, естественно, предоставят. И нам с этими бумажками тоже придется каким-то образом считаться. Поэтому я, к сожалению, боюсь, что это ужесточение коснется как раз граждан обычных.
Ну, которые сдали квартиру здесь и на пенсию живут в Болгарии.
На пенсию, не на пенсию. Ну, может быть, кто-то считает, что он там крутой блогер и живет там на Бали, да? Не суть. Но мы говорим про то, что вот как раз те, кто не хотел бы этого, он это делать и не будет. Те, кто про это, может быть, и не знал, ну, останутся россиянами.
Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK. Алексей Петропольский, начальник бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России. Как вы относитесь к предложениям Минфина?
Ну, здесь есть один нюанс важный, который гласит о том, что помимо того, что хотят сократить срок пребывания, также хотят и снизить саму ставку до 13% и сравнять ее, что называется, с резидентством. Если не резидент приезжает в Россию, ведет здесь бизнес и большую часть времени пребывает здесь, хочет развивать
Я
бизнес.
Я попрошу здесь. Только уточнить вас, в одном ли это пакете?
Вот здесь вопрос будет, да, то есть насколько это в одном. С одной стороны, это коснется тех людей, кто бизнес ведет, а по факту не живет, а с другой стороны, это коснется тех, кто хочет вести бизнес в России и по факту платить ниже налоги, чем он бы мог их платить за рубежом.
Скажите, с вашей точки зрения, все-таки это справедливая история?
Ну, на мой взгляд, это справедливо. Во-первых, если ты работаешь в России, деньги зарабатываешь в первую очередь здесь, а живешь на эти деньги за границей, ты должен платить первично налоги в России, ты должен отчитываться в России. Иначе, ну, а смысл, да? Понятно, что там... как бы в рамках взаимоотношения
рыба
между...
ищет где глубже. Вот смысл.
Ну, у нас все-таки возникает еще вопрос о двойном налогообложении, да, вот в рамках полугода и трех месяцев. Как люди будут отчитываться, допустим, живя за границей, о том, что они оплатили налоги здесь, ведь соглашения уже подписаны между странами, да? Вот этот вопрос мне до конца не понятен.
Значит, они, видимо, будут платить налоги там? И ну, отчитываться сюда о том, что заплатили налоги там.
Ну вот вопрос открыт, но на мой взгляд это справедливая совершенно инициатива, она заслуживает того, чтобы люди действительно начали возвращать капитал в Россию, если у них есть какие-то активы, а практически у всех, кто живет за границей, но ведет бизнес здесь, есть активы здесь в виде недвижимости, в виде детей, в виде родственников.
Активы в виде детей, это хорошо. Да. Скажите, но только вот эта вот история, те, кто, у кого активы в виде недвижимости детей, фабрик и заводов, у них наверняка есть юристы, и они наверняка что-то придумают. А вот как раз человек, который уехал и живет в Болгарии, а московскую недвижимость сдает, не получится ли так, что именно они и подпадут под новые правила?
Так получится тоже. И я вам могу сказать, что с точки зрения возвратности денег, это, конечно, ничтожно. Потому что, ну, люди, у кого активы действительно серьезные, они, конечно, найдут варианты того, чтобы уйти, правильно вы говорите, есть у них юристы. Более того, на себя они, как правило, ничего не оформляют, все оформлено на офшоры. Причем, как бы так сделано, что раскрыть конечного бенефициара невозможно.
Хорошо. Алексей Петропольский, начальник бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России. Эдуард Савуляк, вот по поводу этой истории с ставкой подоходного налога для иностранцев, который сейчас для нерезидентов, не для иностранцев, для нерезидентов, который сейчас 30%, который действительно планируют сделать 13%. В одном ли пакете? Нет, мы не знаем, но все-таки это сработать может?
Смотрите, я вот тут поясню, да, то есть, с одной стороны, 13-30, это базовые ставки, да, но надо понимать, что виды доходов есть разные, поэтому сразу, ставка 30% сейчас касается чего? Она касается, если человек работает и получает зарплату, вот тогда будет не 13-30. Сразу, думаю, все согласятся, что подавляющее большинство богатых людей вряд ли где-то числится как сотрудник, ну, или даже как директор. Он числится как владелец, а это значит, что он получает доходы не в виде зарплаты, а в виде дивидендов.
А там совсем другая
ставка. А там на текущий момент ставки базово 13 и 15. Но если, как уже было сказано, человек не сам стоит как физлицо за российской компанией, а стоит условно через праздничный набор там, из кипрских компаний, он вообще заплатит 5. То есть, другими словами, вот это вот то, что там 30 сейчас или будет 13, он вообще 5 платит, да? Поэтому ему, ну, в данном случае, да и сейчас неплохо, и потом хуже или лучше тоже не станет.
Хорошо, да? Смотрите, вы в один голос говорите, что вряд ли это принесет много денег в экономику. Тогда скажите, у вас есть какое-то предположение хотя бы, ради чего это предложение Минфина? Эдуард Савуляк.
Вот на мой взгляд, предположение, в принципе, здесь оно и озвучено даже, да? То есть, к сожалению, мы, на мой взгляд, до конца не подумав, ввели закон о контролируемых иностранных компаниях, с бизнесом не посоветовались. Бизнес тогда уже было ясно, что ничего декларировать не захочет, в первую очередь не из-за того, что он что-то теряет или находит. Мы видим, да, бизнесу сейчас ни холодно, ни жарко, да? Соответственно, но все в первую очередь боятся, что там за этими какими-то сделками могут, не дай бог, потянуться уголовные дела и что-то еще. И, к сожалению, вот у нас пример, он вроде бы параллельной плоскости идет, но я уверен, все на него обращают внимание. Вот последнюю пару недель, я думаю, все слышали, да, про то, что у нас ФСБ возбудило уголовное дело как раз в контексте одного декларанта по амнистии. Пусть по первой, да, но тем не менее, все же говорили про то, что как такое не может быть, возьму декларацию, там возбудят дело, а вот взяли и возбудили. И вот теперь под этим соусом себе представьте. Те люди, которые не пошли ни под какие амнистии, они посчитали, что лучше я уеду и буду там тосковать по березам, да, соответственно, сейчас смотрят на всех, округлив глаза, и говорят...
И не тоскуют.
Я не думал, что так будет. Ну, ты посмотри, так и получилось. И сейчас мы этих людей, которые вот сейчас видят, как они были 100 раз правы, пытаемся заманить вот этими виртуальными 13%, которые их вообще никак не коснутся.
Хорошо, Эдуард Савуляк, Алексей Петропольский. Если так, то с вашей точки зрения, ради чего?
Ну, мы же говорим не только о россиянах, которые... хотят там вернуться или не хотят вернуться, но есть и иностранцы, которые в теории хотят вести бизнес
в России. Ну, это же очень теоретически.
Ну, я как бы вижу, что некоторые иностранцы рискуют и вкладываются в российскую экономику, и открывают здесь бизнес, и у кого-то даже идет, и мы такие бизнесы сопровождаем на территории России. Но вопрос в том, как бы, что здесь они будут платить меньше, чем в любой стране Европы. И в целом рынок, он позволяет здесь развиваться и развивать некие ниши, которые уже хорошо развиты там, в Европе или Америке.
Слушайте, ну раз вы так заговорили, тогда вы должны объяснить, если здесь выгоднее, чем в любой стране Европы, что же они в очереди-то не стоят в нашу налоговую службу?
Вопрос с нашей налоговой службы, он открыт всегда, потому что ну, администрирование дошло до какого-то маразма.
И то есть ставки маленькие, но работать контроль, с этим сложно.
Но контроль очень неадекватный. Ну, возьмем там последние нововведения в виде АСК НДС, того, каким образом сейчас людям донасчитывают налоги, каким образом в дальнейшем их там через выездные вызывают
правоохранительные органы. Ну, значит, не такие низкие налоги, в сумме же надо считать расходы.
Конечно, в сумме, если считать косвенные налоги, а не только там НДФЛ, а в целом, то мы будем, конечно, сравнимы уже с Западной Европой.
Хорошо, Эдуард Савуляк, по поводу того, что у нас такие хорошие ставки и налоговая система довольно выгодная, вы готовы это подтвердить?
Смотрите, я вот тут сейчас вот что скажу, какой момент. Дело в том, что вот про это Минфин ни слова не сказал, но я уверен, и Минфин, и налоговые органы это держат в голове, как очень шикарный козырь. Дело в том, что у нас на текущий момент ведь есть понятие налоговая резидентность, и есть понятие валютная резидентность, которые очень долго между собой были не связаны. Их пару лет назад связали в один клубочек, и если вы налоговый резидент, теперь вы и валютный резидент. Сразу, в чем здесь нюанс? И мы видим, налоговыми резидентами сейчас станут очень многие, очевидно, кто давно себя уже таковыми, видимо, перестал считать, да? Нюанс в следующем. Сейчас за скобки убираем налоги. Нюанс в том, что вы на свои зарубежные счета, мы догадываемся, что тот, кто живет за границей почти весь год, зарубежные счета точно имеет. Вы на свои зарубежные счета деньги можете получать далеко не по любому основанию. То есть, опять же, основания там, конечно, есть. Но далеко не любые. И, как правило, вот сразу, опять же, не богатые и знаменитые. Они, как мы убедились, личные счета имеют крайне редко. Они работают через компании, да? А обычные вот люди, которые там поехали жить там, сям, еще как-то, да? Пытаются там, может быть, лучше заработать или хуже, не знаю. Ну, так вот. Потом оказывается, что этот человек условно, вот сейчас просто пример, да? На Кипр поехал, увидел там какую-то лачугу, она ему показалась привлекательной, цена маленькая, он взял ее в ипотеку в кипрском банке, да? И, соответственно, считает, жизнь удалась. Вот сейчас уже живет он на Кипре, не живет, но мы берем за скобки. Так вот, на такой, на мой взгляд, вполне легитимной операции. То есть 100%, а что он сделал страшного? Получил от кипрского банка деньги на кипрский счет, ему банк сразу, говорю, ни на какой бы больше не дал.
Да, это какая-то громкая история последнего времени.
С этих, соответственно, денег он купил, то есть он в руках их даже не держал, да, купил, соответственно, недвижимость, банку должен и платит ипотеку. Так вот, с точки зрения нашего валютного законодательства, эта операция незаконная. Что это значит для такого человека? Если банк ему одной суммой деньги дал, ну, это значит 75% штрафа он заплатит абстрактно с этих 100 тысяч долларов, да, нашим налоговым органам. То есть тут налоги вообще ни при чем. Это все дело в том, что он, оказывается, наш валютный резидент. Сразу говорю, вот так как таких ужасных штрафов я просто вообще не знаю нигде в мире, я подозреваю, что те, возможно, многие предприниматели, которые к нам стоят в очередь, когда в первый раз с чем-то подобным столкнутся, я даже не знаю, как они будут реагировать.
Но, если я правильно понимаю, вы излагаете какой-то конкретный случай. Мне кажется, что-то подобное я слышал на днях.
Такой конкретный случай я сейчас излагаю, на мой взгляд, ну, наиболее такой лояльный. Потому что вот конкретные случаи на 127 миллионов рублей, когда человек попал.
То есть, потому что в армянском банке... Человек живет...
Неважно, в данном случае.
Нет, где. Человек живет на законных основаниях в разных странах. Одна из этих разных стран наша.
У него, главное, российский паспорт.
Да. Есть. Так да. Вот, он на свои деньги, под свою на ответственность. Заемные, ну, неважно, он же банка. Под свою ответственность, ну, да. Где-то за границей берет кредит, покупает там недвижимость и оказывается должен российскому государству.
Да. Практически все деньги.
Хорошо. Тут спрашивают... не спрашивают. Тони пишет, а в Европе через офшоры вот такой низкий налог можно как-то устроить, 5%?
Конечно, можно.
Ну, то есть, нет, подождите, это Алексей Петропольский, вы говорили, что у нас низкие налоги. То есть, там тоже можно такие низкие налоги платить? Ну,
офшоры — это международный инструмент, и им можно пользоваться где угодно. Вопрос в том, как бы, как государство с ним борется. Да, там, в Америке стараются вообще не работать с компаниями, в которых даже есть какая-то доля офшорная. В
Хорошо.
Европе это не проблема.
Хорошо, тогда Боб живет в Лос-Анджелесе. Он пишет нам через СМС-портал, напомню, плюс 7-925-48-94-8, и говорит, а если человек, есть у меня подозрение, что он описывает собственную ситуацию, если человек постоянно живет за границей, но у него здесь есть жизненные интересы, ну, к примеру, квартира, чем это ему грозит?
Ну, смотрите, только лишь квартира, это не факт, что уже жизненный интерес, да? То есть, опять же, если я постоянно живу за границей, я вряд ли живу в воздухе. То есть у меня, видимо, там точно есть жилье, да, и раз я там живу постоянно, его тоже можно считать постоянным, да. То есть именно в этом случае, ну, допустим, у него больше нет ни жены, ни детей, ни мамы, папы, ничего.
К примеру, вот, мама-папа.
Нет, вот сейчас пока говорим, давайте. Вот чисто его вариант, да. Вот у него здесь только квартира, и там квартира, и он живет там. Сразу.
Он гражданин при этом Российской Федерации, это важно.
Ну, допустим.
Допустим.
Соответственно, сразу, базово, если он живет в Америке, он, видимо, там, ну, раз он там живет, если хает доход, видимо, там точно платит какие-то налоги, я думаю, да? Соответственно, и если он возьмет, справку платящих налогах, сразу говорю, что в Америке налоги выше, чем у нас, я думаю, там в среднем процентов 30 платит, да? При всем при том, что ему здесь придется платить максимум 13%, на мой взгляд, даже пытаться как-то ругаться с нашими налоговыми органами и что-то им доказывать нет смысла. Ну, пусть они считают его нашим. Он просто принесет им справку о платящих налогах американскую, скажет, вот я заплатил, грубо, с рубля 30 копеек, вам я должен 13, так есть соглашение об избежании, мы все зачитываем, я ничего не должен.
То есть денег платить не придется, но определенная бюрократическая процедура появится.
Ну, это максимально легкая процедура. Вот будет сложнее, если наоборот. Вот он, допустим, представим себе такую ситуацию обратную, потому что Боб не факт, что имеет только российский паспорт, может, еще и американский. Допустим, Боб имеет американский паспорт и живет в России. Здесь заплатил 13% с рубля. В Америку пришел, говорит, а я живу в России, я вам ничего не должен. А Америка как раз ужасная...
Давайте еще 17.
Ужасная, страшная страна. Она говорит, мне вообще без разницы, где ты живешь. Пока у тебя есть американский паспорт, ты нам будешь платить всегда. И да, давай еще 17.
Вот так. Но при этом по максимальной ставке во всех странах, в которых ты зарегистрирован.
Сразу. Тут я не говорю максимальная, я просто скажу, что у него вряд ли максимальные там какие-то доходы, да? Угу. А так в США, естественно, доходы доходят, по-моему, до 48%, ну, если бы он жил в Нью-Йорке, да? Вот.
Хорошо, Алексей Петропольский, а если мы исходим из того, что государство все-таки как-то хочет сделать условия для того, чтобы русские бизнесмены возвращались на территорию Российской Федерации, допустим, то, что сейчас предлагается, это то ли неэффективно, то ли неправильно, а как надо?
Ну, как надо? Надо давать действительно конъюнктуру, чтобы бизнес мог развиваться, давали, чтобы возможность...
Ну, это не делается одной бумажкой.
Ну, на сегодняшний момент... Бизнесмены, которые сегодня работают и платят здесь налоги, они сами шарахаются, да, они не знают, как бы отсюда то ли бизнес закрывать, то ли его развивать, то ли банкротить, то есть практически там 90% малого и среднего бизнеса стоит на грани банкротства. То есть если налоговые вот приходят сейчас, да, начались рейды по зарплатам, да, вот приходят, смотрят там среднюю зарплату по предприятию, смотрят среднюю по рынку и пытаются... опрашивать всех сотрудников, мол, сколько вы в конверте.
Ну, в общем, при нынешних условиях люди скорее побегут.
Люди скорее побегут, и побегут не в Россию, а из России.
Понятно. А Боб услышал все, что вы сказали, Эдуард Савуляк, и спрашивает. То есть, вы, значит, на таможню мне надо с налоговыми документами, если я в Россию поеду.
Почему на таможню? Налоговые органы.
Он, видимо, не собирается в российские налоговые органы, он знает, что он с пограничником будет встречаться, когда вернется на территорию Российской Федерации. И вот так. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Совсем скоро новости, но я еще должен Эдуард Савуляк, чтобы вы рассказали. Допустим, это неправильно, а как правильно?
Смотрите, на мой взгляд, если мы хотим кого-то привлечь, да, вот мы почему-то решили... Ну,
что... хотя бы не кого-то, а наших.
Ну, наших. Я имею в виду хотя бы одного человека. Вот слово «привлечь в Россию», да?
Ну да.
Вот, на мой взгляд, привлечь кого-то палкой, ну, очень странное занятие, да? Поэтому, на мой взгляд, первое, что надо сделать, ну, базово с людьми пообщаться и сказать, смотрите, мы хотим, чтобы вам было у нас комфортно. Как вы считаете, что для этого мы должны сделать, да? Вот скажите, три каких-то пункта, мы посмотрим, получится или нет. И сразу я вот вам скажу, потому что мы на эту тему с людьми общаемся. Подавляющее большинство, я думаю, и вы удивитесь, и Минфин удивится, и наши органы удивляться. Они не говорят о том, что сделайте там ставку там, 3% или 10% или там, 15%. Они говорят, смотрите, мы 13% и 15% заплатить готовы. Мы единственное боимся, что мы вот тут вот как-то там себя проявим, и потом начнет этот ходить, вот такое дело, сякое дело. Вот это вот нам, к сожалению, точно не надо. Да? Поэтому не в ставке дело, а в первую очередь конфиденциальности. Ну и опять же, раз уж такие неадекватные у нас есть штрафы в контексте этого валютного скальства, и опять же, мы хотим быть похожи на кого-то, а ни у кого больше в мире такого нет, я считаю, ну, надо просто от этих штрафов уйти.
Мебель пишет, лучше платить больше в Европе, чем здесь у тебя вообще все отберут рано или поздно. Вы об этом примерно говорите. Да. Хорошо. 847-й пишет, каждого попрошу прокомментировать, Алексей Петропольский, начнем с вас. Если человек живет в Таиланде, пусть налоги платит здесь. Государство охраняет его недвижимость, обслуживает общедомовое хозяйство. В случае чего, он же ведь будет требовать компенсацию за потерянное имущество и так далее. Поэтому пусть налоги платит здесь.
Ну, я-то согласен, что если он зарабатывает деньги, то пусть и...
А он в Таиланде зарабатывает деньги.
Если он сдает эту квартиру, если он, что называется, получает здесь какие-то деньги, то он будет платить эти налоги на территории России. Это в первую очередь, да, а в случае...
Всегда ли можно вот так запросто разделить доходы?
Ну, если он их декларирует, то да. Если не декларирует, у нас же подавляющее большинство и не декларирует доходы.
Хорошо, Эдуард Савуляк, за справедливость. У тебя квартира здесь, родина у тебя здесь, ты должен, и в общем, плати.
Да, вот смотрите, опять же. В данном случае здесь и спорить не о чем. То есть, если человек, опять же, здесь сдает квартиру, он, естественно, здесь платит, и сейчас, и в соответствии с этими новациями ничего не изменится, да? Опять же, если кто-то думает, что кто-то живет в Таиланде, и здесь, допустим, он не платит налог на имущество, или там, не знаю, коммуналку, он точно так же это все платит.
Только вот сейчас в качестве нерезидента, если он живет в Таиланде.
У нас это одинаковые, в том-то и дело.
А, ну
и
да,
вот,
там
вот как
же,
раз,
да.
Вот как раз про это я и хотел сказать. Единственное, что, видимо, если мы уж про справедливость стали говорить, действительно, во многих странах мира базовые эти налоги немножко отличаются. То есть, допустим, для тех, кто здесь живет, их делают поменьше, ну, там, коммуналку, соответственно, окна имущества, да, там, за квартиру, так и вы, там, 15 тысяч рублей, условно, платите, да? А если это не резидент, то есть считается чужой, да, мы же для своих должны стараться, он платит, допустим, в два раза больше. Давайте так будет.
Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых граждан, точнее тех, кто живет за границей, но сохраняет определенные связи с Российской Федерацией. А насколько это справедливо? Кого еще могут затронуть новые налоговые правила? И правильно ли это? Об этом спорим в программе «Своя правда». Здесь Эдуард Цивуляк, он директор московского офиса компании Tax Consulting UK, и Алексей Петропольский, начальник бюро по защите прав предпринимателей в московском отделении «Опоры России». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 1 октября. Сегодня мы обсуждаем идею Минфина изменить подход к налогообложению богатых граждан Российской Федерации. Ну, то есть мы исходим из того, что если человек живет за границей, но при этом имеет какие-то интересы в России, видимо, у него много денег, есть такая возможность. Так вот, а налогообложение таких граждан, может быть, поменяется в ближайшее время. Им нужно будет больше времени проводить за границей для того, чтобы не платить налоги по российским правилам. Ну, по сравнению с нынешними. Но, с другой стороны, есть и другая инициатива, чтобы для нерезидентов и резидентов, как раз тех, кто по-разному проводит время на территории Российской Федерации, были разные ставки. Сейчас 13 те, кто живет постоянно в России, и 30 те, кто не российский налоговый резидент. Есть идея у Минфина заодно сравнять эти ставки на уровне 13%. Насколько это правильно? Многие ли люди будут затронуты этим? Об этом говорим. Здесь Эдуард Цивуляк, он директор московского офиса компании Tax Consulting UK, и Алексей Петропольский, начальник бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России». Сейчас прямой эфир. Напомню, через СМС-портал вы можете писать, можете через Телеграм. Кстати, про Телеграм. Наш Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Там мы голосование запустили. Оно уже есть. Итак, новые налоги для богатых. Минфин хочет ввести их для людей, у кого в России есть жизненные интересы, то есть недвижимость, семья, даже если сами они живут за границей. Это правильно. Один вариант ответа. Или это несправедливо и неправильно. Второй вариант ответа. Заходите в телеграм-канал и голосуйте. Принимаем звонки, но прежде, чем мы перейдем к звонкам, на лентах прямо сейчас. Сергей Миронов критикует предложение Минфина о снижении ставки НДФЛ для иностранцев. Как он это делает? Снижение НДФЛ вряд ли скажется на притоке трудовых ресурсов, но такие поблажки для иностранцев, внимание, выглядят просто насмешкой над большинством наших граждан. Что скажете, Эдуард Цивуляк?
Тоже согласен, что это практически никак не скажется на притоке инвестиций, а денег будем получать мы меньше. Да? Я имею в виду, бюджет будет меньше денег приходить, при всем при том, что у нас повышают пенсионный возраст, НДС и прочее. Ну, на мой взгляд, потеря денег бюджета не до конца, может, обоснована.
Хорошо, Алексей Петропольский, что скажете вы?
Ну, то, что денег в краткосрочной перспективе мы будем получать меньше, это факт. Но то, что если все-таки правительство наше задумается о том, как в перспективе развивать экономику, как-то либерально смотреть на нее, то перспектива благоприятная, потому что ни в одной стране мира такой ставки не будет.
Кстати,
из развитых стран.
Миронов как раз и говорит, что рабочие, он, правда, почему-то говорит исключительно о рабочих, так получилось, что про рабочих мы вообще не упоминали. А он говорит, рабочие из Европы и США не считают действующую ставку в размере 30% чрезмерной, поскольку у себя на родине они платят еще более высокие налоги. Вы об этом говорите, да?
Да.
7373948, телефон прямого эфира, продолжается голосование в телеграм-канале, принимаем звонки, господа, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели присоединяются к этому обсуждению, слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Владимир, Подмосковье. У меня сначала тезис, а потом вопрос. Вот владелец «Зимней вишни», такой незаконный практически, незаконного предприятия, жил в Австралии. А не кажется ли вам, что вместо ловли этих блох, там, 90-80 дней, проще ликвидировать бардак, провести полную ревизию народного хозяйства, выяснить, где сколько предприятий, как они работают, и по факту их обложить, ликвидировать теневую экономику и все такое.
Как? Подождите, вот вы говорите, что это запросто делается, да?
Абсолютно. Любой участковый знает, что на его территории творится. До малейшего шиномонтажа, до малейших сдачи квартиры. Все это известно, нет, подождите, это паралич властей.
Подождите, а вы знаете какой-то пример того, как это все вот легко работало?
Это в западных странах это легко работает.
В какой конкретно?
Там не уйдешь. В любой западной Европе.
Я понял. Давайте сделаем, как в западной стране, везде это легко работает. Эдуард Цивуляк.
Смотрите, я здесь не до конца понял смысл вопроса. Ну как? Вот еще раз. Если речь про то, что участковый знает, что какая-то бабушка к себе пускает кого-то и не платит налоги, это вопрос один. Но пример-то был по Зимней Вишне приведен, да?
Ну да.
Что, соответственно, есть огромный торговый центр, где якобы есть какие-то проблемы.
Да.
По Зимней Вишне как раз проблем по налогам я не слышал, может быть, кто-то слышал.
Не-не-не, он говорит о том, что вот не этими 90 днями надо заниматься, а надо разобраться с местной экономикой, и тогда никакие австралийцы, мол, в нашу экономику будут просто недопущены.
Так тут вопрос в другом. Этот господин, который живет в Австралии, он-то как раз наш русский, да? Он здесь отстроил бизнес, и ему комфортно было просто не в Лондоне жить, а в Австралии. Вот и все.
Хорошо. Стоимость любого бизнеса в России, пишет Брэнгвин, равна сумме взятки силовику, способному открыть в отношении бизнесмена уголовное дело. Налоги – это важно, но все в нашем случае определяет трейдерство. Насколько он прав, Алексей Петропольский?
Ну, нет, мы все же идем тоже путем Европы и Америки, и налоговое администрирование у нас повышается. Каждый год я вижу, как налоговое все более и более тонко отлавливает тех, кто налоги не платит. И вот конкретно даже этот законопроект, он направлен на то, как, опять же, понимает это Минфин, чтобы в дальнейшем увеличить налоговую базу. Понятно, что с точки зрения логики это не будет работать, как и не работала амнистия капитала, потому что перевели реально деньги только те, кто попали в список санкций. И для них это действительно была некая такая возможность перевести и не быть в розыске. А простые люди, кто никак не связан с санкциями, они, естественно, свои активы перевели кто куда, лишь бы сюда не выходить. И они и сейчас, конечно, будут думать, как это сделать.
Алексей пишет, это в некотором смысле только касается налогов. Примерно год назад открыл счет ИП, то есть стал индивидуальным предпринимателем, чтобы хоть немного платить налоги и видно что, и показать доход в семье. Но теперь уже, говорит, не рад. То есть, с одной стороны, показал, но, видимо, столкнулся с таким количеством проблем, что после того, как Следственный комитет захватил у нас бренд, нашли выход иметь 4 бренда, пишет Гагога. 900, это успехи нашего бизнеса называется. Один, другой. Чиновник получает откаты, участковый крышует наркоту, утверждает мебель. Бюджетники дают уроки и не декларируют доходы. У нас теневая экономика, форма велфера. Это вот пишет мебель. Если мы попытаемся побороть теневую экономику, проще закрыть выезд всем и поставить вышки с пулеметом и внутрь, официально объявив себя страной-тюрьмой. Кстати, очень распространенный взгляд на то, что у нас нормальная экономика в принципе не может быть построена. Эдуард Савуляк.
Ну, не соглашусь.
То есть, все-таки у нас нет привычки.
Смотрите, я по косвенным признакам просто приведу пример, да? Вот если даже, ну, я не знаю, там 20 лет назад, вот мы говорим про теневую экономику, самый яркий пример теневой экономики – обнал. Сколько стоил обнал? 0,5%.
Иногда доплачивали.
Да? 0,5%. Сейчас, соответственно, 15%. Это не от того, что кто-то просто, ну, решил себе набить карманы. А ну-ка, возьму 15%, а возьму 20%. А как раз связано с тем, что, да, налоговые органы и прочие, ну, так бизнес все-таки правдами-неправдами вытесняют в белое поле, да? И поэтому черные деньги такие дорогие. Да?
И предложение определяется спросом.
Да.
Ну и в 15% есть часть действительно налогов. То есть там не просто откаты во всех 15, там часть действительно уплата налогов. Поэтому налоговая работает.
Хорошо. Это мебель по поводу того, что вышки с пулеметами можно и без вышек с пулеметами. Работает же на наших глазах. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня знакомые в Германии и в Испании живут. Здесь сдают жилье, нигде не платят налоги, а денежки увозят туда. Вот как вы их, так сказать, обложите налогами?
А вам хочется, чтобы их обложили налогами?
Алло?
А вам хочется, говорю, чтобы их обложили налогами?
Ну, вообще да, потому что наши деньги утекают.
Понятно. Господа, вот с этим можно что-то сделать? И вот эти предложения Минфина что-то могут изменить?
Нет, Эдуард Савуляк. Эти предложения Минфина, я сомневаюсь, что что-то как бы изменят, да? Но здесь, опять же, частный случай, но все-таки названные страны, на мой взгляд, такие достаточно жестковатые. Поэтому одно дело, если знакомые живут пару лет в Германии и на них не обращают внимания, это одно. Ну или они, может быть, там живут не так здорово, как вот нам было описано. Если же какие-то ребята живут в Германии, ну, там, более 3-5 лет, а тем более 10-12-15, купили там, видимо, как минимум жилье, да, машины, тратят деньги, ходят дети в школу и что-то еще, На них по-любому уже местные налоговые органы, а мы же там не забываем, там еще соседи, которые могут получить 10% за то, что сообщили, что какой-то русский непонятно что живет, да? Поэтому то, что вот они там не платят, я очень сомневаюсь. И в этой связи обратным ходом, так как там надо платить гораздо больше, в Германии, в Испании налоги там в среднем, ну, не в среднем, для больших сумм там до 45% доходит, да?
То есть им выгоднее здесь за эту недвижимость здесь заплатить, конечно, а там показать...
Конечно, да.
Ну, там же больше платят, и они попросят доплатить.
Ну, еще раз, в том-то и дело, что если там их поймают, а их там поймают, потому что им вообще нечего показать, тогда получится, что они и там заплатят со штрафами, и здесь.
Новые налоги для богатых, Минфин хочет ввести их для тех, кто, у кого в России есть жизненные интересы, недвижимость, семья, даже если они живут за границей постоянно, и это правильно или это неправильно, вы можете голосовать, телеграм-канал «Радио говорит МСК», подобное же голосование в эфире проведем в конце программы минут через 10. Продолжаем принимать звонки, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Прошу.
Просто только что включился, слушаешь вот тему налогов. Вот у меня один знакомый на Кипре, какое-то предприятие, что ли, открыл, не знаю, какой-то бизнес. Вот. И когда он начал, захотел заплатить налоги, бухгалтер ему, кипрзиоский, сказал, мы, говорит, ничего не должны. 19 тысяч евро, у нас, говорит, меньше 19 тысяч годовой доход. Мы налоги с этого не платим. Это, говорит, по законам Евросоюза. Где-то, может быть, от 17, 18, где-то 20, у нас, говорит, 19 тысяч. А у нас вот самозанятых с бабушек, которые торгуют ягодами, да, может быть, они там 3 тысячи в год заработают, с них уже пытаются налоги взять.
А вы полагаете, бабушки регистрируются как самозанятые?
Нет, ну и хотят составить регистрироваться.
Так к чему этот разговор?
А разговор к тому, что если, ну, какая-то есть планка дохода, с которой в Евросоюзе налог не берется.
И поэтому те, кто получает немного денег, они скорее будут регистрироваться в Евросоюзе все равно, Эдуард Цивуляк.
Смотрите, да, я соглашусь, тут кипрская фирма ни при чем. Да, если вы, как физлицо, зарабатываете до, по-моему, там 19 600 долларов, ну, евро за год, то есть мы получаем даже там 2000 не получается в месяц, да, то действительно на Кипре вас не трогают, вы считаете малоимущий. Сразу для примера могу сказать, что если вы зарабатываете 60 тысяч евро в год, то есть 5 тысяч в месяц, вы уже будете платить по максимальной ставке 35. То есть Кипр такая а-ля страна контрастов, да? Вот. При этом я совершенно соглашусь, что да, в России надо повысить планку минимальной налогооблагаемой суммы. То есть сейчас она какая-то там смешная в
размере. Ну, это теперь уже обсуждают, да? Даже на официальном уровне.
Поэтому если у нас бы сделали, ну, абстрактно, что там до 300 тысяч рублей кто-то в год, если зарабатывает, чтобы ничего не платил, то я считаю, как бы за, и бюджет этого даже не увидит, этой потери.
А Федеральной налоговой службе будет больше возможностей охотиться за богатыми. Правильно. Понимаю. А Гагога пишет, Алексей Петропольский, а если... И можно ли сначала упростить до минимума систему налогообложения, упразднить всевозможные ревизии и проверки? Ну, к примеру, как пишет Гагога, по примеру Сингапура, там тоже были коррупции, застой, все преодолели почти. Вот у нас это может сработать?
Ну, сработать можно, но менталитет к этому не готов.
Вот как он не готов? Но что люди... не так?
Опять же, да, когда человек дает взятку, как правило, он тоже виновен. И вот это... соотношение нашей ментальности, что проще дать денег, чем работать по закону, она переломится, ну, я не знаю, но в ближайшие годы, наверное, не переломится.
То есть, что в целом, вот подождите, смотрите, ну вот даже если сделать четко прописанную систему, все равно надо будет под... Я не понимаю.
Вот смотрите, что сейчас происходит, да, на рынке. На рынке идет серьезный передел. Людей заставляют работать по-новому. Не работать через обналичку, платить в белую зарплату, делать нормальную наценку, растамаживать в белую товары там, через маркировку. Но вместе с этим меняется себестоимость товара, меняется себестоимость услуг, и ты должен поднимать цены. Как только ты поднимаешь цены, ты становишься неконкурентоспособен, потому что ты, если начинаешь работать в белую, а начинаешь, как правило, в момент, когда тебя проверяют, ты просто выпадаешь с рынка, потому что конкуренты, кто делает это позже или решает на местах за взятки эти вопросы, они имеют продажи, а у тебя все стоит колом. И, следовательно, кто первый выходит в белую, того и белые тапки. И вот эта процедура сейчас
но
запущена.
Но если все равно все выйдут в белую, поэтому... Ну,
вот
а потом надо... ты уже прошел.
Надо спросить Эдуарда. Вот мне интересно, как экономиста, как он видит эту систему. Вот сейчас душат, всех перестраивают на новые рельсы. К чему это приведет?
Эдуард Цивуляк.
Смотрите, я считаю, что... Вот опять же, если мыслить, ну, такими широкими мазками, а я думаю, Минфин именно так и мыслит,
ну, да.
И мыслит, надеюсь, и должен так мыслить, да? У нас на текущий момент основные сборы в России по налогам – это НДС, НДПИ, ну, и, может быть, еще там на третьем месте с совершенно другими суммами налог на прибыль. И если мы, опять же, посмотрим, а от кого это собирается, ну, как ни крути, все равно от сырьевиков, от естественных монополий и прочее, да? Поэтому, на мой взгляд, вот опять же, надо просто честно себе ответить, ну, сколько мы собираем с этой мелочи, да? Ну, вот с мелких предпринимателей, с этих упрощенцев, да?
20% ВВП.
Давайте, пусть они не платят нисколько. Пусть нисколько не платят. Пусть нисколько не платят, мы же НДС все равно оставим. Соответственно, но сосредоточимся как раз на крупнике, да? Как это и делают в других странах. Вот, условно говоря, Эмираты, я понимаю, что немножко не наш пример, но там 55%, 55%, не наши 20%, да, и 13%. 55% платят банки и нефтяники. Порядка там 12-18% платят гостиницы. Больше никто вообще ничего не платит. Нет ни соцналогов, ни НДФЛа, ничего. И нет смысла прятаться, да? Смысл давать кому-то взятку, ну, если налогов
если тебе не надо нет. платить налоги, да, прятаться от налоговой службы нет смысла. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, будьте любезны, должны ли представители шоу-бизнеса, живущие за границей, платить налоги с корпоративов? И еще, не секрет, что 1/3 уедет на зиму в Таиланд, в Болгарию, не платят налоги, а налоги эти зарплаты врачей, которые увольняются массово, учителей, когда порядок будет?
Подождите, а вы уверены? А все, это было выступление на митинге, но, правда, это действительно проблема.
Да не, ну зимовка-то, она, как правило, там полгода, это в редких случаях. Как правило, на 3 месяца люди уезжают.
Ну вот теперь и будет как раз 90 дней, знаете ли.
Я вам могу сказать, что это не представители шоу-бизнеса, те как раз впахивают и там, и здесь, и налоги платят.
Кстати, на Новый год они обычно зарабатывают, да, ну,
конечно,
и не в Таиланде.
И именно на корпоративах.
А вот эта вот история, что подобного рода деньги... Это как раз деньги, которые потом принесут зарплату врачам и учителям. Эдуард Савуляк.
Ну, смотрите, у нас, с одной стороны, деньги в бюджете не маркированные, да?
Ну да.
Можем сказать, вот это от Филиппа Киркорова или это от «Газпрома», да? Кто-то там получает зарплату и прочее, да? Вот опять же, на мой взгляд, здесь, видимо, поступить можно было бы образом каким? Не приходит сейчас нам пока.
Ну, то есть, действительно, надо какого-то особого цвета делать деньги, которые идут от налогов граждан, особого цвета деньги, которые идут от налогов «Газпрома», к примеру, и вот тогда можно будет это сравнивать. Алексей Петропольский, а с вашей точки зрения, можно, правда, как-то говорить о том, что вот если я не плачу налоги, если вы не платите налоги, тогда и врач с учителем в соседней школе или в соседней поликлинике не получит денег?
Ну, вот здесь я могу привести пример того же Израиля, который... Каждый гражданин очень следит за тем, куда тратятся налоги. То есть весь, в принципе, налоговый бюджет и бюджет страны, он расписан, его утверждают, там проходят слушания, и граждане даже устраивают митинги, чтобы перераспределить с одной статьи на другую. У нас же полный правовой нигилизм. Во-первых, так у нас не понимают, куда уходят.
Во-первых, мы не платим налоги напрямую.
Да, но мы не понимаем, куда их тратят. Да, у нас на оборонку улетает огромное количество денег, которые полностью засекречены, да, там
не
непонятно,
полностью.
Ну, непонятно, куда валовая часть. Потом все остальное на дороге через там какие-то торги, которые, опять же, все практически контролируемые уходят в крупный бизнес. Реально простому человеку понять, куда распределяются налоги и насколько они действительно отражаются в его зарплате, а я напомню, у нас более 50% трудоспособного населения работает либо напрямую, либо косвенно на государство. То есть, ну, все в этом напрямую должны быть заинтересованы в том, куда идут деньги. Но они этого понять не могут, потому что само государство, во-первых, об этом не говорит, а если и говорит, то старается на повестку дня обсуждение это не выносить.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире, мы слушаем вас.
Да-да, добрый вечер. Вы знаете, по поводу налогов, вот лично мое мнение, не нужно делать дойных коров в виде каких-то госкорпораций, сырьевиков и так далее, потому что тогда мы рано или поздно получим Венесуэлу. Просто должны быть, мне кажется, понятные прозрачные правила, равные для всех. Вот. И второй момент, который мне кажется очень важным. Надо, чтобы как в Швейцарии было. То есть, если государство не добирает налоги, в первую очередь, это недоработка государства. Это не жители такие плохие, а значит, не до конца проработана налоговая система, которая позволяет гражданам не платить налоги. И должны налоги, в первую очередь, сами себя бить по голове и говорить, что мы плохо делаем.
Как будто бы в данном случае кто-то говорит, что плохо работают граждане Минфин, как раз и в Российской Федерации предлагает, что-то недорабатываем, значит, вот здесь и вот здесь надо поменять. По-моему, граждан, во всяком случае, в недоплате налогов государство не обвиняет, или я что-то не слышал?
Да нет, ну вообще ФНС, оно отчитывается на протяжении уже 3 лет, что растет сборы.
Ну да.
С бизнеса, не, ну с это, граждан.
Судя по всему, так и есть, по
так
цифрам.
Так и есть, но при этом падение уровня дохода идет. Сокращение малого бизнеса идет, то есть, грубо говоря, выжимают, в краткосрочной перспективе это приносит деньги. Что будет в долгосрочной перспективе, никто не знает, но, судя по всему, вот как я это вижу, что снежный ком просто сейчас разгонится, и в дальнейшем будут провальные годы, потому что те, кто сейчас закрываются в связи с тем, что налоговая выставляет непомерные требования, инкассом списывает деньги в одностороннем порядке и приводит по факту к банкротству, все это совместно приведет к тому, что просто не с кого будет брать.
То есть они не то чтобы, как я даже тут должны быть какие-то специальные экономические термины, видимо, а они пытаются брать деньги все в большем количестве мест, а эти места когда-то закончатся.
Конечно, ну, огромное количество компаний вот на сегодняшний момент не переживает выездную налоговую проверку и уходит на банкротство, еще параллельно с уголовным делом. Их не то, что 5-10 там в месяц, их 5-10 в день только там по одному региону.
То есть это проблема не предпринимателей, которые не умеют вести бизнес, а проблема того, как устроена проверка, полагаете?
Сама проверка устроена так, что у тебя в одностороннем порядке список после акта деньги, а в дальнейшем ты, у нас такая презумпция виновности налоговой, да, ты уже доказываешь в судах, что ты эти деньги платить был не обязан. Но к этому моменту твой бизнес уже развалится.
Алексей Петропольский, Эдуард Савуляк, с вашей точки зрения все так действительно пессимистично выглядит?
Смотрите, я кратко сейчас скажу как раз по поводу...
Ой, я прошу прощения, извините, я же должен запустить голосование у нас в прямом эфире. Значит, Минфин хочет ввести для тех, кто в России не живет, но у него есть жизненные интересы, недвижимость, семья, даже если вообще не живет в России, все равно должен платить налоги. И это правильно, 134-21-35. Это несправедливо, неправильно, 134-21-36. Голосование идет по телефону, продолжается голосование и в Телеграме. Да, прошу, Эдуард.
Смотрите, если кратко по проверке, действительно, у нас же налоговые органы приходят с планом. То есть у нас в среднем по Москве доначисление должно быть 48-60 миллионов рублей. О. По регионам, естественно, меньше. И, естественно, если у налоговой такая палочная система, да, она обязана выбить как-то эти деньги, да. Ну и вот, собственно, результат. А я вот сейчас хотел бы вернуться к опыту израильскому. То есть, вот опять же, у нас пока концентрируются на том, чтобы стружку снимать именно с наших налогоплательщиков. А на мой взгляд, опять же, если мы говорим про то, что приезжайте к нам, да, ну да, мы своих приглашаем хорошо, давайте ориентироваться на чужих. Вот чем на самом деле очень позитивен израильский опыт, и я точно знаю, что он работает. Когда туда новые репатрианты приезжают, они на 10 лет освобождены от уплаты всех местных налогов, да? Плюс, ко всему прочему, это в современном мире, и в том числе в нашем российском, немаловажно, им не задают вопрос о происхождении капитала. Это, естественно, не кричат, что мы ничего не будем спрашивать, но тихонечко про это намекают, что мы слишком, грубо говоря, там, как в Англии уж совсем так копаться во всем этом не будем, да? Поэтому, вот если бы мы, опять же, при наших 13%, с одной стороны, если меньше, в Болгарии в той же самой 10%, да? Соответственно, если мы при наших даже 13% не надо там не понижать ниже, ну, сказали бы, приезжайте к нам американцы, там, голландцы, кто-то еще, естественно, полмира, там, немцев и прочих англичан, где платят налоги больше, чем у нас. Приезжайте. Мы, соответственно, вот по таким-то статьям вас не будем трогать, такой-то период времени, я думаю, бы и поехали. В том числе и богатые.
И даже не боялись бы, что отберут, если что.
Смотрите,
последние минуты эфира.
Мы как раз рады тому, что они даже не знают, что у нас творится, поэтому не боятся.
Хорошо, итак, Минфин хочет ввести вот этот налог для тех, кто живет за границей, если здесь он не живет, а у него просто здесь семья, недвижимость или бизнес. Это правильно или это неправильно? Было голосование, я его сейчас останавливаю. Скажите, Эдуард Савуляк, как вам кажется, как проголосовала аудитория?
Я думаю, неправильно. Ну, сказали, что это неправильно.
Это неправильно, полагаете вы. Алексей Петропольский?
Ну, я надеюсь, что это правильно с точки зрения долгосрочной
перспективы. И так же проголосовали люди или нет?
Ну, честно, думаю, что не так.
А, на самом деле так. 69% проголосовали так и надо. Это через интернет, в Телеграме. И 61% проголосовали в прямом эфире во время с помощью телефонных звонков. В любом случае, это большинство и большинство заметное. Программа «Своя правда». Эдуард Савуляк, Алексей Петропольский. Я благодарю вас. Спасибо.